Что у вас еще не совсем квадратные головы. Значит, мы начинаем последнюю на сегодня тему круглого стола. Ну, для тех, кто не знает, меня зовут Дмитрий Попов, я из компании Nanosoft. Значит, те, кто знает нашу компанию, надеюсь, знают все. Значит, мы характерны нетрадиционной ориентацией в маркетинге SAPR-продуктов. И, собственно говоря, вот этот круглый стол будет посвящен новым бизнес-моделям SAPR и PLM. Ну, честно говоря, мне гораздо ближе вот чистый SAPR, значит, PLM несколько дальше от моих собственных интересов, но постараюсь модерировать и эту часть тоже. Ну, собственно говоря, тематику я уже осветил. План проведения следующий, поскольку на самом деле новые бизнес-модели не ограничиваются какой-то одной темой. Вот весь круглый стол мы разобьем на три части. Значит, ну, по поводу регламента выступления и участия в дискуссии никакого регламента нету. Значит, за исключением того, что говорить надо не скучно, потому что все-таки это последний круглый стол, уже тяжело слушать занудные выступления. Значит, собственно говоря, какие хотелось бы темы с вами сегодня обсудить. Надеюсь, что они не безинтересны для вас, поскольку, как понимает наша компания, вот текущая ситуация, сейчас настало время для каких-то новых, нетрадиционных решений, как в области маркетинга самих продуктов, так и в самих продуктах. Безусловно, все новые бизнес-модели – это либо хорошо забытые старые, либо модификация старых известных моделей. На самом деле, как мое мнение, вы можете с этим не соглашаться, во многом это развитие того, что уже было, либо некая новая ипостась предыдущих успешно забытых вещей. Ну, например, вот четыре буквы SAS, да, и, собственно говоря, очень близко к этому стоит продажа коробок с подпиской, как ни странно. Это одно может перетечь в другое. Затем практикуемая нашей компанией бизнес-модель по продаже абонементов на программные продукты, собственно говоря, это вариация на тему лизинга. Да, лизинга софта. Вторая группа таких очень принятых масс-медиа вещей, как клауд-компьютинг, это в какой-то степени дальнейшее развитие клиент-серверных приложений или там удаленного доступа к компьютерам. В конце концов, это нас может привести, если мы будем копать дальше, к взаимоотношениям вот терминал и большая машина. Да. Ну и, наконец, последняя часть, я не знаю, будет ли интересно обсуждать эту часть вам или нет. Это тоже достаточно навязшая уже в зубах тематика открытого программного обеспечения, да, и польза, и вред от него. Значит, и в какой-то степени мы тоже относимся вот с нашим подходом в эту же категорию. Открытого программного обеспечения нет, но фривея, да, поскольку у нас есть твердая уверенность в том, что один из слонов, на которых стоит, на которых покоится земля SAPR, этот слон должен быть убит. Значит, это платная платформа SAPR, ее надо заменить на бесплатную. Значит, в связи с этим, конечно, интересно было бы обсудить вопрос вообще принципиально, возможно ли зарабатывать на бесплатном, либо на open source, либо на бесплатной платформе. И с другой стороны, посмотрите внимательно на то, что происходит в мире сейчас. Большие вендоры выпускают бесплатные продукты. И это случилось в одночасье, то есть буквально еще года три об этом никто не мог даже себе подумать. Ну, собственно, как бы там ни было, все новые маркетинговые и бизнес-решения, и вообще принципиальные решения по созданию продуктов, сейчас, с нашей точки зрения, были инициированы по многому, конечно, экономическим кризисом. С одной стороны, с другой стороны, кризисом доверия к вендорам. Вот, по крайней мере, то, что мы наблюдали в российском сообществе, появилось некое недоверие к большим вендорам. Точнее говоря, не то, что недоверие, а сместился интерес с больших вендоров на мелких. То есть, безусловно, опять же, это имело бы основу, каким образом сделать то же самое, но дешевле, при этом не боясь реальным образом, не с помощью пиратского софта. Да, и с другой стороны, это уже наш интерес как поставщиков, каким образом вот это измененное сознание потенциальных клиентов перевести в совершенно конкретные наличные деньги, полученные за софт, который мы можем им продать. Ну и так, начнем наше обсуждение вот с облачных вычислений, да, и каким образом вот это вот все сейчас, этот шум в прессе, да, трансформируется в то, что делают компании SAP. Значит, я, вообще говоря, уже обсуждал эти темы с различными специалистами, в том числе и внутри нашей компании. И, если честно, то пока отношение к облачным вычислениям SAP достаточно сдержанное, скажем так. Вот. Я не могу сказать негативно, но мы говорим так, что мы лучше пока подождем. Посмотрим, что из этого получится. Значит, более того, для нас, как поставщиков SAP, непонятно, кто потенциальные клиенты вот таких вот решений. Значит, если вот я знаю, точнее говоря, что у нас есть компания, которая вот может ответить на этот вопрос, и пусть они ответят.
Да, попробую ответить на этот вопрос. Во-первых, почему можно уже не ждать? Потому что технологии, и те, кто вот сейчас видел, как мы запускали компас на iPad, могут подтвердить, что технологии уже достигли того уровня, когда можем предоставить пользователю возможность работы в облаках уже сегодня. Для кого? Это, конечно, вопрос ключевой. Мы, на самом деле, в своей какой-то там рекламе не хотим сильно сужать потенциальных пользователей этого решения и писать, там, что это для частных пользователей, для малого бизнеса. Нет. Но при этом уже сегодня видны некоторые области, где эти решения могут быть востребованы. Часть из них я уже говорил, часть сейчас попробую еще раз озвучить. Во-первых, мы все только на основании собственного опыта. То есть сейчас я ничего абсолютно не фантазирую. Есть предприятия, которые не могут найти какого-либо специалиста у себя в городе, чтобы привлечь его на работу под какой-то проект. И нас спрашивают, как нам организовать виртуальный офис, чтобы люди сидели и работали с нами, но при этом физически находились где-то еще. Вот эта технология может позволить им работать с CAD-системой где угодно, в любом городе. Есть временные проекты, когда предприятие какое-нибудь малое получает крупный заказ, у него нет специалистов, ему нужно набрать там штат людей на аутсорсинге или еще как-то на полгода, и затем они ему больше будут не нужны. Как сейчас обеспечить лицензионным софтом людей на полгода или на 3 месяца? То есть это позволяет взять в аренду лицензии на полгода и затем ими больше не пользоваться. Экономия средств будет достаточно существенная. Плюс ко всему, да, ну, о чем я говорю, возможность работы в командировках, на выездах, на показах, с нашими приложениями, с любого устройства.
Как с значит, вот если я правильно понял, для того, чтобы это стало полезным, должны звезды стать определенным образом. То есть, значит, во-первых, человек не работает в вашей компании, и ему нужно на время, и он не находится территориально здесь, ему нужно на время использовать ваш софт. Да, то есть это, в общем, частный случай. Человек, который находится вне, да, вашей компании, ему надо работать на вашем софте, а почему он не может установить то же самое на свой ноутбук? Ну, то есть, вот опять может. Же, это означает, у него нет ноутбука. Ну, вот как-то, значит, как говорит Станиславский, не верю, пока не верю, убейте меня в обратном.
Убеждать. Сегодня, да, сегодня ситуация такая, мы и не ждем, что завтра все наши пользователи начнут переходить на облако. Но вчера у них не было возможности попробовать и понять, зачем это нужно. Вам сейчас непонятно, зачем это нужно. Пользователям точно так же непонятно. Сейчас они могут попробовать, посмотреть, подумать и решить, когда и зачем им это может понадобиться. Да, мы делаем, мы не скрываем, что мы делаем шаг в неизвестность пока. Игорь. Нет, конечно. А, попробовать, что такое облако?
Да я, собственно, все сказал, могу повторить только.
А можно немножко дополнить сразу? Собственно, вы сказали, наверное, ключевую фразу. Да, у меня есть ноутбук, я могу взять и установить. Вот одно из ключевых слов – установить. А если у вас операционная система, на которой не работает кадовская система? Например, вы используете Linux, вы используете macOS, вы используете Android, который скоро у нас появится на ноутбуках. Ни один саппор, насколько я понимаю, сейчас не работает на этих операционных системах. Данное облако позволит вам, независимо от использованного оборудования и операционной системы, работать в данной системе. А в принципе, актуализация перехода десктопов на Linux-системы в связи с их доступностью, бесплатностью, многими госпрограммами и так далее, он тоже становится актуальным.
Ну, здесь я, пожалуй, соглашусь.
Я еще хочу добавить, что у нас очень много достаточно серьезно закрытых предприятий, которые всерьез рассматривают облачные структуры внутри своего предприятия.
Да.
То есть они рассматривают их настолько серьезно, что даже и не рассматривают другие предложения. То есть они ищут поставщика железа и хотят организовать у себя облачные вычисления. И будут стоять там центры обработки данных, и они оттуда будут запускать программные платные ПО, но уже по варианту облачных вычислений.
Да, да. То есть в случае, если предприятие разворачивает СОД у себя внутри предприятия, оно закупает те же самые лицензии, грубо говоря, которые мы продаем им обычно, и разворачивает это все внутри, экономя на инфраструктуре, экономя на железе. То есть здесь самое главное – это возможность сэкономить. Это, кстати, вот в облаке Compass 3D.
Ну, обычный Compass.
Обычный, абсолютно.
Окей. Канал Волчанек из автодиск компании. Простите мой русский язык, но я хотел спросить этот вопрос. Потому что облак очень интересно, но SAP работает с большим количеством дат. И у меня есть такой вопрос, если для вашего мнения интернет в России или вся инфраструктура готова для облака. Спасибо.
В крупных городах, как минимум, в городах-миллионниках и в Москве, в Санкт-Петербурге, я думаю, что интернет готов к этому. Да, безусловно, пока еще проникновение интернета в России, наверное, недостаточно, чтобы охватить всех. Ну, по крайней мере, очень большой процент предприятий, которые уже имеют хороший канал, хороший выход в интернет.
Ну, есть еще какие-то мнения у народа по поводу облачных вычислений? Мне вообще, конечно, это замечательно, Ральф Куста получился с вами. Вот. Я не планировал это, но это очень здорово. Действительно, можно посмотреть на то, что получается. Действительно, на моем iPad он запустился, это правда. Вот. Ну, собственно, и все.
Мне кажется, вопрос, который нужно задать, это вопрос «Зачем?». То есть и ответы на этот вопрос приведут к тому, как бы, что можно использовать. Потому что если задача запустить на iPad CAD-систему, окей, запустили, и что дальше? Один из ответов, потому что IT легче это делать. Это действительно один из хороших ответов. Но в данном случае облако и просто веб-решение, которое работает внутри компании, по большому счету ничем не будет отличаться, потому что если будет сервер, который стоит в компании, ну, можно, конечно, для маркетинга назвать это клаудом, но оно ничем не будет отличаться, если это веб-приложение, которое работает с внутреннего сервера. С другой стороны, есть много элементов, которые, да, можно принести в эту дискуссию и подумать, зачем. Если это средство даст возможность двум людям, которые находятся в разных местах, работать вместе лучше, или это позволит использовать какие-то ресурсы, которые недоступны. Если можно использовать виртуальные сервера. Если можно поднять 100 серверов, которые сделают работу за 2 минуты, вместо того, чтобы сделать ее за полдня, это может привести к каким-то другим решениям. Я видел хорошие примеры у Autodesk, когда они показывают вычислительные возможности на клауде, которые могут изменить способ принятия решений, способ работы дизайнеров. Если сегодня дизайнер должен ждать 6 часов для какого-то расчета, если можно сделать это за 3 минуты, может он примет какие-то решения по-другому. Здесь главный вопрос – зачем? Возьмем, к примеру, Google Apps и Office. Известно, что Office имеет больше возможностей для редактирования. Но кто переходит на Google Apps? В первую очередь те люди, которые говорят, я хочу втроем видеть один и тот же документ и осуществлять редактирование. То есть если будут какие-нибудь юзеры, если это будут какие-то примеры, которые приведут юзеры и скажут, это то, что мне важно, я буду это использовать, тогда это пойдет. Мне кажется, что общий вопрос, давайте использовать клауд, бесполезен.
Ну, сейчас, так как первые пользователи у нас только сегодня начинают появляться, когда сервис открыт, естественно, что у нас пока нет никаких примеров использования этого. Что касается коллективной работы и сервисов по тем же анализу в облаке, то и с тем, и с другим мы будем пытаться работать, будем пытаться расширять наши возможности и вводить в облако прочностной анализ, например, который есть у Компаса, для того, чтобы даже пользователи десктопного решения, да, даже чтобы пользователи десктопного Компаса 3D могли обсчитывать свои модели в облаке. Естественно, это тоже мы попробуем сделать. И одним из следующих шагов мы хотим развернуть в облаке и наш комплекс решений, то есть наш POM-комплекс, и для того, чтобы предоставить возможность полноценной коллективной работы. То есть мы пробуем. Что из этого получится, мы вам расскажем, когда у нас будет информация. В блогах.
Вы тут что-то начали говорить насчет ценообразования, но как-то эта тема не получила развития. А хотелось бы узнать, как все-таки строится ценообразование для облака? Может, это дешевле получается? Может быть, это вот как раз окажется привлекательным для пользователей или не так?
Ну, это получится очень привлекательным в случае, как я говорю, временных проектов, когда вам нужны лицензии на полгода. Конечно, это будет намного дешевле покупки лицензий. В целом, я могу абсолютно без секрета сказать, что стоимость Compass 3D в облаке за 3 года пользования примерно равна стоимости локальной лицензии. То есть покупка лицензии равно ОКО за 3 года.
Лицензия
постоянная, да. Да.
Вот на самом деле это очень хороший переход к следующей вот теме, связанной с тем, каким образом вот сейчас имеет смысл продавать софт, то есть аренда, либо вот как мы делаем бесплатная платформа и абонемент на вертикальные приложения, значит, либо сохранить традиционную подписку чудовищных размеров, значит, еще с покупкой предварительной коробки. То есть, на самом деле, я согласен, что вот под такой подход, либо какой другой подход, но подход, который позволит первоначальный барьер пользователю именно за счет высоких затрат, снизить первоначальные затраты, легкий вход в вот, использование SAPR, это сейчас, по-моему, необходимость для развития рынка, дальнейшего развития рынка. Да, значит, решение, когда насильно загоняют в лицензионные пользователи, это все-таки не решение. Это не решение, по крайней мере, для нормальной демократической страны. Да? Вот, либо, вот, значит, это правильный путь, когда мы предоставляем пользователю полноценную лицензию за треть стоимости, каким бы способом эта лицензия не поставлялась, я считаю, это то, куда мы все должны приходить. Когда пользователь становится легальным пользователем не насильно, а добровольно. Не за деньги, после которого у него зарплату платить этим самым сотрудникам нечем становится, а за разумные, вообще говоря, разумные платежи.
Можешь прокомментировать немножко с другой точки зрения. Николай Антонов, Autodesk. Я пришел из телекома, соответственно, в телекоме вот сервис as a service, VAS и так далее, все вот эти вот услуги достаточно активно обсуждаются. И обсуждаются немножко в другом ключе. А именно, собственно, как может зарабатывать провайдер дата-центров, как может зарабатывать провайдер, собственно, услуги, не обязательно, собственно, поставщик самого сапровского решения, приложения и так далее, а вот именно с сетевой точки зрения. И там, в общем, ответ на самом деле примерно такой. Это сравнение этой услуги с обычной телефонией. То есть вот мы пользуемся нашими телефонами уже, на самом деле, столетия. То есть есть некий терминал у каждого из нас дома, имеется инфраструктура, коммутационное оборудование и так далее, которое находится у оператора связи, там телекома какого-либо, да, там МГС и тому подобное. И мы на самом деле пользуемся ровно такой же услугой. То есть МГТС предоставляет нам сервис по подписке. То есть мы у них покупаем на самом деле просто услугу по обработке нашей информации. То есть мы совершаем звонок кому-то, и вся инфраструктура находится у нас. У нас только легкий хендсет. Вот. И деньги берутся именно за услугу. Здесь идея аналогична на самом деле. То есть предоставляется некая услуга по подписке, вы получаете возможность пользоваться чем-то, что находится не у вас, а находится, собственно, у оператора, у владельца дата-центра и так далее. И здесь вот это именно привнесение модели, которая на самом деле старая и достаточно известная, привнесение ее просто в новый сегмент. И здесь картина такая, что поставщики сетей, они в конце концов будут достаточно активно предлагать подобные услуги, и через несколько лет по-любому вот концепция SaaS, она будет внедрена. Вопрос, будет ли SAPR в концепции вот этого SaaS или нет. Скорее всего, тоже будет вопрос времени.
Ну, в общем, очень четко, действительно, замечание. И я думаю, что оно в какой-то степени все поставило на свои места.
Могу я вопрос вам задать? Да. Не как модератор этого круглого стола, а как представитель вашей компании. Правильно я понимаю, что Normax продается бесплатно, платформа?
Normax – это не платформа, на накат платформа.
Ну хорошо, правильно я понимаю, что Normax продается бесплатно? Не платформа, а просто продукт Normax. Вот.
Я все-таки модератор, а не представитель.
Нет, на самом деле, я думаю, что не надо ограничиваться там NormaCS, просто возьмем систему, которая похожа, типа консультант, Гарант, который все знают, да? Вот, там действительно при продаже, когда клиент покупает версию, нету первоначального платежа, то есть клиент оплачивает только регулярное обновление, это так. То есть там есть возможности, ну там, конечно, не такая простая модель, там достаточно сложная модель ценообразования, да, но в принципе суть такая, что вот эти системы уходят от того, что от первоначального платежа за решение.
А есть ли в портфеле компании продукты, которые продаются не бесплатно в платформенном виде?
Ну, у нас все платформы бесплатные.
Все платформы бесплатные. Да. То есть вы, в общем-то, полностью разделяете. А вот Архикад?
Нет, Архикад – это не продукт компании «Наносок». Я знаю, вы это дистрибутируемый продукт.
Да, вы его дистрибутируете. То есть это не соответствует парадигме вашей компании?
У нас есть продукт, который мы дистрибутируем, это действительно это Архикад компании Graphisoft и Altium, SAPR для электроники. Мы взяли их в портфель, потому что они не, скажем так, не перекрываются нашим портфелем. Ну и в принципе это, с этими продуктами можно делать хороший бизнес. Мы на самом деле предлагали им, в том числе Graphisoft, попробовать данную модель хотя бы на каких-то решениях, но пока они готовы.
То есть правильно я понимаю, что вот сейчас вы говорили о том, что вы разделяете даже вот морально как миссию свою, да, все-таки демократичность в этот рынок нести, и то, что вы дистрибутируете Graphisoft, это, в общем-то, противно вашей натуре, но тем не менее вы это делаете, потому что на этом можно сделать хороший бизнес. Правильно я понимаю?
Денис, ответь, пожалуйста.
Ну, я просто хочу сказать, что мы, когда мы говорим о способах продажи, там, о маркетинге, мы забываем все-таки такой момент, что первоначально это решение, да, которое удовлетворяет пользователям в каких-то вещах. Да? То есть мы всегда все-таки вот способ продажи – это вторично.
Но тем не менее, это то, что вы несете на острие своего маркетинга, и мне кажется, что это некое лукавство. И,
в случае в чем?
В том, что платформа должна быть бесплатной, и вот только так.
Архикад не платформа, это решение.
Лукавство в смысле то, что, ну, допустим, есть еще один какой-то бизнес там, да, который не относится к САПРу, что им не надо заниматься, что ли? Это, ну, просто это отдельное, когда мы говорим о собственных решениях, Да, мы можем отвечать за них. Когда мы говорим о третьих решениях, по каким-то причинам мы их включаем в свой портфель, но почему мы не можем...
Ну, в общем, на самом деле, я могу прекратить, и тоже
согласен.
Во-первых, я хотела обратить внимание на сходство между этой моделью и моделью SolidWorks. Они предоставляют продукт бесплатно. Если вы хотите использовать его в корпоративной среде, есть модель подписки, где вы можете принять обновления и услуги. Многие компании используют очень разные бизнес-модели. И просто по той причине, что Nanosoft декларирует свою декарматичность, это не значит, что они выпадают как-то из бизнеса. И на самом деле это представляет тот факт, что у них несколько бизнесов, несколько сфер деятельности, которые они осуществляют одновременно. И я думаю, что здесь нам нужно сконцентрироваться на изменении и развитии бизнес-модели, которые находятся в нашем распоряжении, по продвижению к будущему. То есть альтернативы постоянным лицензиям. То есть либо продавать сразу какую-то лицензию и брать плату за подписку, за постоянное улучшение, обновление, а другой подход — вот это давать продукт бесплатно, но и постоянно взимать какую-то сумму за обслуживание, за сервисы, для того, чтобы продукт можно было улучшать, развивать. И еще один подход – это полностью бесплатно что-то отдать, чтобы какое-то другое решение или продукт продать уже и получить за это деньги. Так что можно, стоит обсуждать вот эти вот разные подходы.
Потому что, собственно, это то, о чем мы говорим, за единственным исключением, бизнес-модель DraftSight и Nanosoft различны. Значит, во-первых, DraftSight бесплатен, но вы платите за maintenance, обслуживание, да? За сервис, который компания предоставляет большим пользователям DraftSight. Значит, это первое отличие. Мы за бесплатную платформу денег не берем ни за что. Она бесплатна совсем, это фривея. Мы берем тот самый maintenance fee, который мы называем абонемент на год, на короткое время, на вертикальные продукты. Вертикальные продукты – это те приложения, базирующиеся на платформе, которые решают конкретные задачи пользователя. Это другая бизнес-модель. Это другие продукты, это не базовый продукт, как DraftSight. Вот. Значит, что касается существования различных бизнес-моделей, да, они существуют давно, и мы на самом деле не придумали что-то новое, мы взяли существующее. Но вообще говоря, вопрос дискуссии не в том, что конкретно мы сделали, конкретно сделали компании с бесплатным софтом во всем мире, а почему это делается именно сейчас? Почему появился DraftSight сейчас, а не 5 лет назад?
У Solid Edge была такая же программа, которая давала лицензию, пожалуйста, подписывайся и бери лицензию бесплатно. То есть это было 3 года назад или сколько-то, чуть больше. То есть Dasson ничего нового не придумал, там модель была. И Solid Edge это помогло, они как бы подняли свои продажи за счет того, что они как бы свой продукт заявили, куча их посмотрела, а потом начали продавать его.
Let me then speak in English, because it's much easier for...
Пожалуй, буду говорить по-английски, поскольку мне будет это легче. Позвольте мне обратить внимание на то, подчеркнуть то, что говорили господа только что, потому что я хочу добиться понимания, что мы ведем бизнес. Если мы будем давать комментарии по поводу того, должны ли быть платформы бесплатными или нет, то давайте будем помнить, что в Autodesk тысячи людей по всему миру работают на Autodesk, которые занимаются именно платформенными решениями. То есть эти люди не просто сидят и читают в интернете или играют в игры.
Они развивают технологию. Они развивают технологию трехмерного моделирования. И, ну, веб-решения, веб-сервисы и так далее, и так далее, и так далее. Я намечаю некоторые моменты, и они разрабатывают это, и это стоит денег, это компания несет расходы, и что бы мы ни делали, какую бы мы бизнес-модель ни выбрали, в конце концов, эти тысяча человек, тысяча специалистов Autodesk должны получать свою зарплату. Поэтому нам нужно так структурировать свою бизнес-модель, так ее сделать, чтобы продукт был доступен по цене для пользователей, чтобы они пользовались данными услугами, чтобы эти услуги были для них ценными, полезными, чтобы они готовы были платить за них свои деньги. Но в конечном итоге мы должны заработать, мы должны покрыть с помощью этих продуктов расходы на разработку. Вот, собственно, и все. Спасибо. И я тоже хочу добавить, что суть проблемы в странах БРИК, Бразилии, России, Индии, Китае, состоит в том, что люди часто не понимают, сколько денег уходит на разработку программного обеспечения. Программное обеспечение разрабатывается не бесплатно. Вот. Но часто люди пытаются пользоваться программным обеспечением, не платя за это совершенно ничего. Вот. И это распространено. Люди не хотят платить за программное обеспечение. А тогда получается, как же разрабатывать новые программные средства? Это большая проблема для всей отрасли. И нужно продолжать разъяснять людям, что ничего ни из ничего не появляется. Никакого бесплатного программного обеспечения нет, что на все уходят какие-то средства, и поэтому мы должны брать деньги, которые позволили бы нам платить зарплату разработчикам. Я не думаю, что люди сейчас понимают эту проблему. Если посмотрим на то, как предлагаются средства Гуглом, допустим, Google предоставляет программное обеспечение бесплатно каждому, а деньги зарабатывает на рекламе. И в результате люди, в общем-то, используют средства трехмерного проектирования. Вот. И когда люди, в общем, на уровне скетчей привыкают к трехмерному моделированию, то тогда они начинают потом переходить уже к модели BIM, цифровой модели здания. То есть есть разные бизнес-модели, и все они работают, и все они в конечном итоге взаимосвязаны и приносят пользу всем. Один продает программное обеспечение, другой зарабатывает о чем-то другом. Но SketchUp – это очень популярный продукт, и он распространился во всех буквально, без исключения, архитектурных фирмах Лондона, распространился в Нью-Йорке. Продукт SketchUp бесплатен, абсолютно бесплатен. Для пользователя, конечно, кто-то разработал, но тот, кто распространяет, получает от рекламы свои деньги. Два момента. Первое по Бергу, второе по Мартину. Google купил SketchUp. Вот не для того, чтобы распространить трехмерное моделирование. Они просто хотят распространять Google именно. Вот, с помощью бесплатных средств. Вот, Брэд говорит, что да, люди часто думают, что программное обеспечение должно быть бесплатным. Допустим, в Индии, откуда я приехал, когда человек покупает компьютер, он ожидает, что аппаратная часть, железо, поступит ему за определенную цену, но поставщик предустановит все программные средства, которые ему надо, как бы бесплатно. Вот Microsoft Office, Windows там, и так далее, AutoCAD, если нужно. То есть это подразумевается как бы по умолчанию. То есть за железо он платит, а за программное обеспечение нет. Вот. И когда ему говорят, что вот надо купить программное обеспечение, человек говорит, зачем? Когда я покупаю компьютер, если он нужен мне, то мне все установят. И это в Индии так. Вот. Не только, наверное, в Индии.
В какой-то степени мы тоже живем в Индии, потому что уровень пиратства у нас очень высокий. И, собственно, идея компании Nanosoft была проста. Сделать пиратствующих индивидуумов и компаний, значит, легализованными пользователями нормального SAP. Но, опять же, возвращаясь вот к бесплатности софта, мы не можем не коснуться open source решений. Они совсем бесплатны с потрохами. Вы можете покопаться в исходном коде и собрать свою версию продукта. И при этом за всеми этими реально работающими open source проектами стоят компании вполне себе коммерческого типа. Они, вообще говоря, получают деньги не за это, а за что-то другое. Но это они тоже разрабатывают. В чем смысл? Да, допустим, да, не существует ни одного open source SAPR решения, которое бы подходило конечному пользователю. Библиотека OpenCascade – это, в общем, особый случай. На нем все равно очень трудно сделать что-то работоспособное. Но в PLM есть такое решение, да, а раз как бы, те, кто в PLM работает, должны знать эти четыре буквы, да. То есть, в принципе, и к нашему подбрюшью, да, толстому это самое, сапровскому, постепенно подбираются хищные руки вот этих самых опенсорсников, линусятников проклятых. То есть, наверное, что-то все-таки меняется в нашем мире.
А можно я добавлю, что между ценой покупки и ценой владения существует разница. И пока что все, что мы сейчас обсуждаем, это все-таки цена покупки. Но тот же открытый код вам обойдется в использовании конечном дороже, потому что вы должны нанять человека, который знает Linux, что-то там настроить, самим дописать, если вам это нужно. Да? То есть все-таки бизнесмен должен при оценке стоимости оценивать стоимость не просто покупки, а все-таки стоимость владения. Да? Хорошо, платформа бесплатна, но поддержка там ежегодная сколько-то стоит. Там, или что-то такое. То есть к тому, что все равно кто-то когда-то платит. Да?
Чувствуется хороший маркетолог.
Неплохой, наверное, да.
В общем, немножко не о том.
Нет, почему? Мы как раз именно о том. Да, должна ли быть SAPR-платформа бесплатной? Да назовите как угодно. Давайте скажем, что автокад бесплатный. Просто в стоимости его обслуживания это единовременная выплата, трехгодичного обслуживания в стоимости вот такой. Это просто давайте по-другому назовем.
Вот я и говорю, это типичный подход маркетолога. Давайте назовем старые вещи новыми словами.
Но вы же делаете то же самое. Ничего фактически. Подобного. Но кроме платформы, постоянно это платное, вы сами говорите, вертикальные решения, конечно, там еще что-то конечно. Такое. Да? Давайте тогда другой вопрос. Ваш опыт, стоимость лицензированной платформы и лицензированных вертикальных решений. Есть у вас соотношение, допустим, 70% у нас лицензировались только на платформе, не знаю, есть цифра, 30% уже с вертикальными решениями, платными.
Нет, и что? Есть у нас такие цифры, но мы не будем их публиковать.
I have a question.
А у меня вопрос тогда. Как вендор, работающий на рынке, где кто-то продает лицензии, а кто-то поставляет то же самое, практически такой же продукт бесплатно, потому что у них огромный доход от рекламы. То есть у них деньги поступают из другого источника. Кто-то продает продукты, кто-то поставляет бесплатно. Каким образом вы, как поставщик, вырабатываете свою стратегию, если у вас есть платные лицензии, как вы конкурируете с теми, кто поставляет такие же продукты бесплатно? С доходом от рекламы или из каких-то других источников, неважно каких. То есть рынок-то меняется. И вам же нужно на нем конкурировать, вам нужно иметь какую-то стратегию. У вас же есть бизнес, вы должны выживать на этом рынке. Если у вашего заказчика есть выбор покупать продукт или получать его бесплатно, то как вы привлекаете его к своему платному продукту? Я совершенно согласен с вами. У нас есть ситуация, и у каждого, кто здесь сидит, у каждого поставщика.
Я абсолютно согласен. Действительно, мы как поставщики софта в сложной области SAPR, довольно много разработчиков сидит, безусловно, каждый выбирает свой собственный путь. Да, идея сегодняшней дискуссии в том, чтобы наметить какие-то общие тенденции, действительно ли на наш рынок меняется, действительно ли фокус постепенно смещается с продажи коробок плюс обслуживания, которые на самом деле 80%, если не больше, сейчас доходы приносят, в какие-то другие стороны. То есть поставка софта как сервис или модели, похожие на работу с open source софтом, когда деньги берут за то, чтобы обслуживать установленный софт. То есть является ли это приемлемыми для российского рынка? Потому что кроме желания нас, как поставщиков, попробовать что-то новенькое, да, мы должны вообще говоря реагировать на то, что хотят сейчас наши клиенты. Так вот, теперь вопрос всем. Есть ли действительно такая тенденция? То есть ощущаете ли вы потребность рынка меняться? Или все прекрасно, если как было вот, до сих пор?
Но я бы хотел посмотреть на это дело со следующей точки зрения. Нам нужно знать, что стоимость программного обеспечения будет падать. Вот что iTunes сделал рынком CD и DVD. И на чем Apple разрабатывает? Apple не зарабатывает на поставке аппаратных средств. Ну, что-то он зарабатывает, то iTunes в основном у них машина для зарабатывания денег. Вот, но я ничего не плачу. Они просто создают среду. За эти, в этой среде, так сказать, работаю, даже плачу за DVD, за музыку. И вот там Apple зарабатывает. Точно так же и рынок программного обеспечения. Мы должны готовиться к этому. Наступит время, когда-то в будущем, наступит время, когда такой же подход проникнет на наш рынок. Вот Мартин говорил, что поставщик должен быть умным. Поставщик должен заранее прогнозировать такие вещи. Вот в 80-е годы ABS, там какие-то еще системы появились, а сейчас они везде и повсюду. Вот. Как, почему отдельные компании лидируют, другие нет? Потому что они все время что-то изобретают новое. Поэтому нам нужно смотреть, что Dassault делает, например. Мы думаем, Dassault согласна ли поставлять свое программное обеспечение бесплатно и с помощью Innovia просто заниматься управлением данных своих заказчиков. По крайней мере, мы это видим. Тем не менее, они, то есть сегодня это и завтра это не сделают. Они об этом думают, потому что это приносит им большие деньги. Но мы все должны готовиться к этому переходу. Вот. И дизайн, проектирование программного обеспечения станет дешевле. Никто не будет платить огромные деньги за то, что мы будем создавать какие-то новые продукты. Будут платить деньги дополнительные, чуть-чуть больше за новые функции. А как насчет open source? Open source поставляется бесплатно, но он стоит пользователям большие деньги. Больше, чем платное программное обеспечение. И я знаю, кто перешел на Linux, могу сказать вам, сколько они платят за перепрограммирование Word, Excel, огромные деньги, между прочим. Они этого не ожидали, потому что операционная система бесплатна, а вот сервисы, которые им предоставляют, это большие деньги, потому что компании должны зарабатывать. То есть компания должна зарабатывать деньги, иначе она вылетит с рынка, обанкротится. Поэтому поставляет бесплатно, значит, в другой области зарабатывает.
Которая делает дизайн тул. Это означает, что дизайн тул становится commodity, это то, что я услышал правильно. То есть все продукты Autodesk становятся commodity. Что кто-то будет продавать?
I think вы не поняли суть, чего я говорил.
The lower end.
То есть продукты низкого уровня, геометрического моделирования, не завтра, а рано или поздно, будут все больше и больше становиться тем, что называется commodity. В будущем они станут дешевым товаром. То есть все средства, позволяющие вам прочертить линию, станут, конечно. Мы не зарабатываем на них деньги. Сейчас все этим занимаются. Мы должны поверх этого давать какие-то интеллектуальные функции. То же самое происходит, что и с операционными системами. Вот. Заказчики, разным заказчикам нужны разные вещи. Если вы пойдете на рынок потребительских продуктов, никто, допустим, больше 100 евро за определенный продукт не платит. И если я, так сказать, веду свой бизнес, то удовлетворит меня продукт за 50 евро. Не знаю, если это у меня критически важный продукт, я лучше возьму подороже, но уж который работает там и так далее, и так далее. Поэтому это сложный вопрос. Вот. Я, конечно, если это критически важный продукт, на котором висит мой бизнес, я не пойду с полки, не возьму самый дешевый продукт и не установлю. Я подумаю очень хорошо, что именно мне поставить. Поэтому мы очень хорошо думаем, что мы предлагаем кому, где мы зарабатываем. А что Autodesk будет готов поставлять бесплатно, а на чем зарабатывать? Я не являюсь генеральным директором Autodesk, и я не могу ответить на этот вопрос. Еще один вопрос. Вы сказали про Apple. Apple, я думаю, зарабатывает на устройствах аппаратных или нет? Но они гораздо больше зарабатывают на iTunes. Гораздо. То есть на порядок больше. Это один из самых умных ходов этой компании. Одна из самых интересных бизнес-моделей, которые я вижу на сегодняшний день. Потому что платформа, во-первых, они дают платформу, они дают приложение. Сотни тысяч, миллионы разработчиков, которые вам дают приложение. И Apple на них зарабатывает 30-40%. Когда вы платите $2, 30-40% из них получает Apple. Миллионы продуктов загружается. То есть Apple дал хорошую платформу, и получил еще 40% дохода. Конечно, они и на айфоне, на айпаде зарабатывают, но в моих глазах они гораздо больше зарабатывают на iTunes. iTunes – это их, так сказать, становой хребет. А я думал, что они больше зарабатывают на устройствах. Вот. И на том, и на другом. Это все одно другое очень хорошо дополняет. Хочу добавить одну мысль по поводу того, что как коммерческая ценность воспринимается на рынке. Я думаю, что стратегия вендора связана с сегментацией рынка. Если мы возьмем потребительский рынок, то, конечно, здесь есть место для бесплатного программного обеспечения, для очень дешевого программного обеспечения, потому что там можно компенсировать убытки за рекламу, рекламой, вот, поскольку там, на пользовательском рынке, мы можем рассчитывать на массовое использование продуктов, и там даже при небольшой прибыльности вы сможете окупить свое производство. Но чем выше мы поднимаемся по сегментам, малый, средний бизнес, средние предприятия, крупные предприятия и так далее, то мы видим, что здесь мы должны добавлять все большую и большую ценность, функциональность, сервисы. И я думаю, что в предстоящие годы на этом уровне не может появиться полностью бесплатных решений. Я понимаю ваш вопрос. Мы в Autodesk различаем средства, которые предназначены для потребительского рынка, для малых предприятий, и средства решения, вернее, которые предназначены для крупных и даже средних предприятий. Я еще раз хочу сказать, это произойдет не завтра и не послезавтра, но об этом надо думать, потому что рынок действительно меняется, и нужно предвосхищать эти изменения. Мы в своих исследованиях рассматривали изменения стоимости программного обеспечения и заработков людей, которые его используют с 80-х годов, с 60-х даже годов до сегодняшнего времени. Примерно в 2002 году вот эти две кривых пересеклись. Вот. И даже стоимость программного обеспечения упала ниже уровня зарплат, но затем, так сказать, положение несколько выровнялось. Некоторые цены выросли по отношению к зарплатам людей, которые используют их. И, в общем, вот, кстати, то, что происходит на потребительском уровне, это одна картина, то, что происходит на профессиональном уровне, это совершенно другая картина. Потому что программное обеспечение на корпоративном уровне несет предприятию конкретную выгоду, пользу и так далее. А на потребительском рынке люди просто смотрят на удобство, на дешевизну, если хотите, на интересные всякие функции. Есть презентация SAP, измененной реальности, augmented reality. И это интересная презентация о том, что происходит сейчас на рынке SAP, что делает SAP для своих заказчиков, для своих клиентов в области доступа к данным. Но я задал им вопрос, а почему SAP начала разработку augmented reality? Ответ был такой. В какой-то момент в будущем стоимость перехода из SAP на Oracle будет нулевой. И по деньгам, и по времени. И заказчик, который платит деньги каждый день, за услуги Oracle или за услуги SAP будет принимать решение каждый день, когда он будет вставать утром. Кому мне сегодня платить, SAP или Oracle? И поэтому SAP заранее об этом думает и стремится конкурировать на этом рынке, хотя его еще нет, то есть разрабатывая услуги. Я смотрел на облачные вычисления, я смотрел на то, что делает Autodesk, на AutoCAD, Revit, Inventor, Max, на все продукты, которые сейчас доступны в онлайновом режиме, проверенные, апробированные. У вас есть проект Butterfly. Частично там какие-то продукты бесплатно на iPad поставляются и так далее. И я говорю об Autodesk, потому что он самый крупный поставщик на этом рынке. Но можно говорить и на Dassault. Есть у них Katia, которая работает в облаке. И другие есть компании, продукты, которые тестируются. SolidWorks тестируется в облаке. Вот, и у меня это вызывает озабоченность, потому что я стою между компанией и ее потребителем, а в будущем эти средства станут доступны напрямую в онлайновом режиме, то есть каждый пользователь может выйти на ваш сайт и купить его там, ему никакие посредники не нужны. Это то, что может уже в будущем году появиться на рынке, появятся средства онлайновые услуги. Я говорю об Autodesk. Мы видим фундаментальные изменения, фундаментальные перемены на нашем рынке. Но никто не знает, как эта модель будет выглядеть, сколько за это будут брать денег, какую пассу пропускания вам нужно иметь, чтобы все это закачать. На все эти вопросы нужно получить ответы, но тем не менее облачные вычисления приходят реально на наш рынок. И еще одна интересная вещь, которую я обнаружил, Dassault Systems будет использовать облако для выхода на рынок AEC, где у них нет ни дилеров, ни реселлеров. То есть они сделают архитектурную версию CATIA для архитектуры и строительства и предлагать этот продукт напрямую в онлайновом режиме. То есть это будет у них такое оружие для выхода на рынок, куда они сейчас выйти не могут. Большое спасибо. Вы просто ответили на мой последний вопрос.
Собственно, подвел черту под нашей дискуссией. Безусловно, то, что сегодня произошло, для меня большое открытие. На самом деле, все-таки Autodesk – это одна из самых инновационных компаний в мире. Потому что я услышал сегодня от них в открытую то, что все будет меняться, и Sapr станет commodity. То есть ширпотребом. Это именно то, что мы на самом деле чувствовали на Насофте, когда начинали наш проект, что Sapr, извините, становится ширпотребом. Не весь, но определенная часть Sapr действительно переходит в раздел ширпотреба. И вот эти вот штуки, они на самом деле помогают посмотреть на мир немножко по-другому. Я счастлив, что, я надеюсь, да, что все мы сегодня посмотрели на наш достаточно консервативный мир Sapr по-другому, другими глазами. Спасибо вам.